Глава 49. Точно выполненные программы. На другой день Христина еще спала, когда Юлиус, обычно встававший позже ее, на этот раз был уже в студенческом лагере. Молодежь веселилась, шумела, пила. Они провели эту прекрасную ночь кто в палатках, кто в гамаках, подвешенных под деревьями, а иные прямо на траве. И все твердили, что они выспались превосходно. Только один Фресванст жаловался, что ему было не очень-то удобно. В его хмельное и отяжелевшее ото сна тело глубоко вдавились веревки, которыми он был привязан, и сук, на котором он сидел. Он спрашивал приятелей, не желает ли кто-нибудь шкуру зебры, которая до вчерашнего вечера была его собственной. Трихтер, наоборот, был в восхищении от своей ночи. Он уверял, что только птицы понимают, что такое хорошая кровать, и просил приятелей взглянуть на его спину, не начали ли там вырастать крылья. Ручеек доставил все, что требовалось для утреннего туалета, который сопровождался шутками и взрывами хохота. Все дышало жизнью, свежестью, утром, молодостью. Это был настоящий цыганский табор. С той разницей, что в нем было поменьше грязи, да побольше денег. Самуил еще до рассвета вышел из своего подземелья и, расположившись в своей царской палатке, как подобало верховному распорядителю, принялся за составление двух объявленных программ – научной и увеселительной. Обе программы он составил с одной и той же целью – подстегнуть любопытство Христины, заставить ее задуматься, возбудить в ней изумление к своей особе и тем, быть может, побудить ее прийти в лагерь, так как сам он не мог явиться в замок. Кроме того, как человек практичный, он принял на себя все заботы по выполнению своих проектов со стороны материальной и технической. Он разослал эстафеты в Дармштадт, в Мангейм, с поручениями закупить там все необходимое по части продовольствия и развлечений. Окончив все эти приготовления, он вышел из палатки, встреченный единодушными криками приветствий, и распорядился, чтобы его прокламации были прибиты на деревьях. Его студенческий народ был в полном восхищении от всех забот и распоряжений своего короля. Особенный восторг возбудило объявление о том, что в один из ближайших вечеров состоится представление разбойников Шиллера на сцене, которая будет для этого устроена в лесу. Причем роль Карла Муора будет исполнена самим Самуилом Гельбом. Вот это настоящий король, озабоченный развлечением своих подданных. Во всей истории только один Нерон задавался такой деликатной заботой, потому-то его имя и до сих пор еще так популярно среди римского населения, чтобы не говорили о нем историки. Впрочем, и другие обещания Самуиловых прокламаций были не менее заманчивы. При том же, все они были не только свято соблюдены в точности и во всей полноте, но даже превозойдены, что, как известно, редко приключается с афишами. Поэтому мы не будем приводить их заранее, они сами за себя будут говорить по мере их исполнения. Что касается до прокламаций о научных занятиях, то вот извлечение из нее. Университет в Ландеке. Курсы в августе 1811 года. Принимая во внимание, что одни только удовольствия влекут за собой пресыщение и скуку, и что труд есть основа жизни, мы, ректор Лесного университета в Ландеке, постановили устроить ежедневные курсы, дабы ими с выгодой заменить лекции гейдельбергских профессоров. Лекции будут следующие. По политической экономии. Профессор Самуил Гельб. Он докажет, что политическая экономия есть наука ничтожества. Арифметика нолей и экономична только для экономистов. По богословию. Профессор Самуил Гельб. Он докажет, что богословие ведет к сомнению в существовании Бога и обеспечивает главным образом только существование богословов. По химии. Профессор Самуил Гельб. Он будет трактовать великую алхимию природы, какова ищет абсолютное благо, которое также невозможно отыскать, как золото, то есть человека. По еврейскому языку профессор Самуил Гельб. Он будет переводить Библию с первоначального текста и путем сопоставления ошибок переводчиков и добавлений толкований покажет, что под видом божественного откровения человечество верит в собственную ложь. По правоведению профессор Самуил Гельб. Он добросовестно изучит основы права, то есть человеческую несправедливость, самомнение и жадность. Вся афиша была в таком тоне. Медицина, литература, анатомия, история – все кафедры занимал Самуил Гельб. Этот странный всеобщий профессор замыслил представить все науки на выворот. Единственный курс, задуманный им в положительном направлении, была психология. В этой области он обещал разобрать свою любимую тему – теорию воли. Но все хорошо знали, что несмотря на веселый и насмешливый нрав, он был глубокий ученый, и потому ни один из студентов не пожелал пропустить лекции этого многостороннего профессора, задумавшего в одном себе сочетать все факультеты. Лекции читались среди дня от 2 до 6 часов. Утренние часы до обеда, назначенного в час, посвящались прогулкам по реке и лесу. В то утро, например, была устроена прогулка в лодках по Никкару. Толстый и веселый Пфефендорф, еще с вечера предупрежденный студенческим королем, собрал барки и лодки со всего побережья, и когда экскурсанты явились на условленное место, их ожидала целая флотилия парусных и гребных судов. Тут же был и сам Пфефендорф, одетый в свой самый блестящий костюм. Бурый фрак, белый галстук, квадратная шляпа, шелковые панталоны и чулки с башмаками и пряжками. Вчерашний внезапный набег студентов застал его врасплох, и ему показалось, что обычная одежда, в которой его застали, не могла внушить надлежащего почтения к его особе. Он решил отыграться и ослепить своих молодых друзей. Он не побоялся даже помять свое великолепное нарядное платье и подвергнуть свои дивные чулки брызгам воды. Почтенный бургомистр уселся в барку Самуила и довел свою снисходительность до такого предела, что даже сам взялся за весло, чем вызвал ожесточенное рукоплескание Трихтера. Прогулка вышла прекрасная. Никкар – это Рейн в малом виде. Тут же есть черные замки и крепости, висящие на вершинах скал, словно орлиные гнезда. Те же веселые деревеньки, угнездившиеся в цветущих долинах. Те же тесные и дикие ущелья, похожие на преддверие ада, но которые открываются на цветущие поля, напоминающие рай. Вот те чудесные и разнообразные картины, которые в течение нескольких часов развертывались перед глазами студентов в то время, как их весла ритмично опускались в воду, а их патриотические песни отдавались эхом в прибрежных пещерах и горах. Юлиус сначала хотел было после прогулки уйти домой, но тут как раз подоспело время лекций, а ему, как и всем прочим, хотелось послушать профессора Самуила. Поэтому он остался обедать с веселой компанией, а затем слушать лекции. Они были таковы, каких и следовало ожидать от ученой иронии профессора-скептика. Не раз по всей его аудитории пробегал трепет при той только или другой его ужасной выходке. Ученый-лектор обращался к создателю с той неограниченной смелостью мыслей критики, которую даже и в те суровые времена правительство Германии терпели и допускали гораздо свободнее, чем в настоящее время в нашей демократической Франции. Лекции окончились. Было около 6 часов. Юлиус раздумывал, стоит ли ему теперь идти домой или остаться до ночи. Вечер обещал достойным образом довершить веселый день. По программе значился ужин при свете факелов и концерт в лесу. Кристина знала, где находится муж, и ей нечего было беспокоиться. Наконец, можно было и предупредить ее. Он написал ей записку, извещая, что вернется поздно, и просил прислать к нему 2 его слуг. Ужин под деревьями. состоявшийся при разноцветном освещении, вышел самый интересный и веселый. Во время ужина двое слуг Юлиуса, которые оба были искусные трубачи, забирались в чащу леса и оттуда перекликались между собой гармоническими звуками. После ужина те из студентов, которые владели каким-нибудь музыкальным инструментом, присоединились к театральному оркестру, который Самуил выписал из Мангейма. Импровизировался прекрасный концерт, в котором были исполнены лучшие пьесы Моцарта, Глюка и Бетховена. Юлиус, наконец, не без сожаления подумал о том, что пора отправляться домой. «Ты помнишь, на завтра назначена большая охота?» — сказал ему Самуил. «Я знаю», — ответил Юлиус. Ему начало казаться неловким, что он так долго оставляет Христину одну. «Скажи, как ты думаешь?» — спросил он у Самуила. «Конечно, было бы неловко Христине принимать участие в прогулке по реке или в наших ужинах, но почему бы ей не присутствовать на охоте, верхом или в экипаже? Это развлекло бы ее?» «Я обещал ей, что называется, не подавать никакого признака жизни, если она сама не позовет меня», — холодно ответил ему Самуил. «Она, впрочем, и сама знает, что доставила бы нам и честь, и удовлетворение, приняв участие в наших развлечениях. Скажи ей об этом сам и приводи ее с собой». «Да, я скажу ей об этом сегодня же вечером, потому что я не могу оставлять ее так одну», — сказал Юлиус. «Пусть она принимает участие в наших увеселениях вместе со мной, а иначе я вынужден буду остаться с ней». Вернувшись домой, Юлиус представил Христин блестящее описание утренней речной прогулки и ночного концерта. Потом он сказал ей, что на завтра назначена охота, и намекнул, что ей следовало бы принять участие в ней. Она могла бы отправиться в экипаже или поучаствовать при охоте где-нибудь в скрытом месте, так, чтобы все видеть, не будучи самой на виду. Христина наотрез отказалась от этого. Ее вид был важен и грустен. Они разошлись недовольные друг другом. Оба сердились на мужа за то, что он так увлекся всем этим весельем, а он на жену за то, что она не так весела.